Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Русская отдача. Инструкция для Америки. Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Глобиш. Английский для бедных». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Песни Вознесенского. Высоцкий в Америке. Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны». Трюфо и Годар. Лето в разгаре. Погода разгулялась. В Москве 35 и в Нью-Йорке не меньше. Жаркие дни идеально подходят для дачи. Но говоря о ней в Америке, я никак не подберу нужного слова. Нашу дачу не так просто объяснить иноземцам. Чтобы этого добиться, я попробовал сперва перевести ее на третий язык, японский, где есть, на мой взгляд, очень подходящее понятие – ваби-саби. Это центральный принцип художественного мировоззрения Японии. Японцы и не пытаются объяснить его иностранцам, считая нашу эстетику слишком грубой для описания столь неопределенных категорий. Наверное, так оно и было, пока Запад, усомнившись в собственных критериях прекрасного, не развил в себе любовь к странному. Предпочтя кривые тропинки, сегодня мы уже готовы свернуть со столбовой дороги прогресса, чтобы очутиться в сумрачном лесу. Ослепнув от блестящего, оглохнув от громкого, мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. Ваби-саби – конечный итог этой арифметики. Ваби – особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби – особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безыскусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию. Заведомая экзотичность мешает распознать дух ваби-саби даже тогда, когда он свойствен своей культуре в не меньшей степени, чем чужой. Но мне кажется, что в неназванном и неопознанном состоянии ваби-саби пронизывает и русскую жизнь, наделяя обаянием самые симпатичные черты отечественного обихода. И в первую очередь это институт дачи с его жертвенной радостью неудобств. Прелесть старой русской дачи в ее непритязательности, скромности, сдержанной, слегка меланхолической чеховской красоте и экологически здоровом отношении к окружающему. Недавно в Америке вышла архитектурная книга, целиком посвященная феномену русской дачи, как теоретическом, так и в практическом аспекте. В издании помещены проекты дачных построек начала 20 века. Сегодня в гостях «Американского часа» автор и публикатор этой книги, известный нью-йоркский архитектор и художник Антон Гликин.
Антон, что это за книга?
Эта книга представляет собой каталог, который был выпущен в 1917 году, как раз накануне революции. И этот каталог дач Владимир Стори, он жил в Петербурге, он собирал эти проекты, а также проектировал какие-то отдельные дачи, беседки садовые.
Эта книга открывается чрезвычайно эффектно, предисловием принца Чарльза, которому он вас, между прочим, по-дружески зовет Антоном. Какие у вас отношения с наследником?
Мы переписываемся, я в 1995 году был студентом его института, и с тех пор у нас сохранилась такая вот связь.
А в чем заключается его интерес к русской архитектуре?
Ну, вообще он интересуется традиционной архитектурой как таковой, но русская архитектура его, безусловно, интересует, поскольку это очень богатый фактурный материал для любого архитектора.
С принцем Чарльзом связаны всякие разные истории в архитектурном мире. Его критикуют за то, что он вмешивается в разные проекты, за то, что он консерватор в своих вкусах и за то, что он поддерживает бескрылые проекты. А как вы относитесь к его архитектурным взглядам?
Ну, вы знаете, в целом я я поддерживаю его взгляды, однако даже у меня, как у традиционного архитектора, есть определенные расхождения. Например, он считает, что архитектура советского периода, так как она воспроизводилась в Прибалтике, предположим, и в странах Восточной Европы, это однозначно плохой опыт.
Абсолютно согласен с принцем Чарльзом.
Но вот мне кажется, это не совсем так, поскольку все-таки, если даже сравнить панораму Таллина, предположим, советского периода, и то, что там происходит сейчас, то вы увидите, насколько эта панорама была искажена небоскребами и всевозможными другими коммерческими зданиями. Но надо сказать, что вот этот вот советский планировочный опыт, он довольно любопытный, потому что, с одной стороны, качество строительства было ужасным, но, с другой стороны, если сравнивать типичные советские планировки с теми же планировками аналогичных квартир в Нью-Йорке, то мы увидим, что все-таки это достаточно был прогрессивный опыт.
Но вернемся к книге, вернемся к дачам. Ваш исторический очерк о дачах чрезвычайно интересный, и из него я узнал потрясающую цифру. Россия, пишете вы, на первом месте по числу летних домов. Как это объяснить?
Ну, это правда. Дело в том, что вообще в России дачная культура очень развита, и в рамках советского проекта, как вы помните, раздавались эти дачные участки, и именно количество частных домиков, независимо от их размера, как правило, это очень маленькие домики, это количество, скажем, выше, чем в Америке.
Вообще, это очень любопытный феномен, потому что даже самые небогатые люди пользуются дачей в России. И это не советский феномен, так было еще и до революции. Как вы объясняете, откуда такая нечеловеческая любовь к даче у русских?
Я думаю, что это связано, конечно, с огромными территориями. С другой стороны, и у американцев, в общем-то, огромная любовь к природе, и здесь очень много аналогов дач. Другое дело, что мало кто себе может позволить дачу.
Ну, у меня есть простое объяснение. Дело в том, что американцы живут на дачах, а русские их держат. Это большая разница. Американский пригородный дом, в принципе, напоминает дачу. Когда я приехал в Америку, я решил, что, ну хорошо, а где же они живут остальное время года? Может быть, дело в том, что лето настолько короткое, что надо им успеть воспользоваться. В Скандинавии тоже ведь очень любят всякие летние дачные такие домики. В Финляндии, в Швеции. Это очень распространенный способ отдыха.
Ну, может быть и так, но дело в том, что в Америке как раз сейчас очень серьезная проблема такая градостроительная, а именно так называемый suburban sprawl, то есть развитие города ничем не ограничено, и, скажем, такие вот места, как Бруклин, малоэтажная застройка, это все расползается, и, в принципе, на мой взгляд, все-таки нужно отделить городское строительство от деревенского строительства, и в этом смысле, мне кажется, американская suburbia, она, скажем, не очень хороший пример вообще для имитации как городского жилья, так и сельского жилья, потому что, например, те же садоводства, они не имели слишком развитой инфраструктуры, как это происходит в Америке. И вот эти вот малоэтажные районы, они обрастают чудовищной инфраструктурой, которая занимает огромное количество земли. И, в принципе, ничего хорошего нет.
Кроме всего прочего, в русской традиции дачная культура занимает огромное место, особенно в литературе. Мы не можем представить себе Чехова без дачи. Я, в любом случае, не могу. Это чеховская сфера, быстротечная, как русское лето, любовь, романы, жизнь. Почему так плодотворна дача для культуры?
Ну, мне кажется, это идет прежде всего от помещичьей культуры, которая, конечно, в России была развита, и вообще русский человек, он склонен к именно не институализированной свободе, как, скажем, это происходит в Америке, а именно к такой вольнице, чтобы на природе в уединении могли развиваться искусство, литература, музыка.
Крепостной балет.
Крепостной балет, да, совершенно верно. Предположим, под Петербургом дачная культура, она развивалась очень интенсивно, и граф Шереметьев, он спонсировал оркестр, который в Лигово выплывал на плоту на середину озера, и отдыхающие могли наслаждаться этим оркестром, прогуливаясь там в лесах и вдоль озера.
Вообще, вы много пишете о петербургских дачах, и говорят, что их называли «русский Версаль».
Это правда, но единственное, что речь идет, конечно, о дорогих дачах, такие как дача в Петергофе, в Стрельне, то есть дачи, находящиеся поблизости к царским резиденциям. Конечно, много было и дешевых дач.
И вот о них это как раз и идет речь в этой книге, которая так и называлась «Дешевые дачи». То есть это был справочник, пособие для людей, которые могли позволить себе построить дачи, причем в очень своеобразном, интересном стиле ар-нуво. Что такое дача ар-нуво?
дача Арнуво. Это, грубо говоря, дача в стиле модерн. Вообще стиль Арнуво позволяет впитывать определенные вариации национальных традиций. В России это терем, в Скандинавии это какая-то избушка, теремок. И в этой книге как раз представлены разнообразные проекты. И в этом смысле книжка хороший пример такого глобализма того времени, потому что глобализм мы привыкли ассоциировать с какими-то отрицательными моментами, хотя было очень много хороших примеров глобализма, в частности, вот такие вот книги с типовыми проектами, с различными национальными особенностями.
Вы знаете, я ведь родом из этой дачной культуры. Я вырос в Риге, где была огромная дачная традиция. И, конечно, мы всегда жили на взморье. И только сейчас я понял, что все эти дачи были арнуво. Это бесконечно фантазийные дачи, которые были в страшном состоянии. Они все принадлежали детским садам, пионерским лагерям. Они все были в упадке. А сейчас их восстановили. И вдруг я вижу, в какой красоте я вырос. И эти дачи, это, конечно, каникулы души. Потому что те короткие месяцы, которые можно попустить дачному отдыху, люди проводили именно вот такой фантазийной среде. Что происходит сегодня с дачами?
Но сегодня ситуация ужасная, потому что я как раз затронул тему садоводств, и вот в этих вот поселках, которые были построены даже во второй половине 20 века, можно увидеть много примеров, кстати, вариации арт-нуво. И, конечно, сейчас вся эта культура была принесена в жертву бесконечным цементным замкам, которые строятся вокруг Петербурга и Москвы.
Вы знаете, эти новорусские дачи на меня производят очень странное впечатление, потому что они напоминают такой гулаг для богатых. Они окружены стеной, с вышками, с домовой церковью, с другой стороны, это как бы уже охрана. Как вы считаете, какая перспектива у возвращения к русской дачной культуре, к русской дачной архитектуре?
Такая же проблема существует, в общем-то, и в Америке, вот эти вот скопления богатых замков. Но дело в том, что, конечно, в России это приобрело очень вульгарные формы. Я думаю, что перспектива возвращения здесь может быть только через возвращение к традиции, к тому, чтобы мы стали смотреть на вот эту дачную культуру до революции. И я думаю, что, в конце концов, вот эта вот культура, она постепенно все-таки начнет возрождаться в России, потому что я уже обнаружил, что две или три строительные фирмы, они как раз занимаются строительством проектов, которые мы приводим в этой книге.
Антон, а какую вы хотели бы дачу для себя? Опишите свою идеальную дачу.
Ну, она уже есть, потому что мой дедушка, он еще помнил дачную культуру, и он, когда его институт выделил ему участок земли под Петербургом, он как раз построил дачу, и, на мой взгляд, как раз это и есть идеальная дача. Это очень небольшой такой деревянный домик с довольно большим участком земли рядом, в прекрасном месте, и он оставил часть леса расти и так далее. То есть мое восприятие дачи, оно уходит корнями в восприятие детства, и, слава богу, дедушка, он еще помнил все эти традиции.
Так вы считаете, что ваша книга поможет России и Америке вернуться к этой жемчужине архитектурного творчества?
Я думаю, да, учитывая то, что многие из этих проектов, представленных в книге, они являются весьма общедоступными.
На волнах радио.